Глава 12. Лариса не узнает себя. Веселенев ехал в экипаже вместе с Бодростиной. Горданов же держал путь один. Он в городе отстал от них и, приехав прямо в свою гостиницу, отослал с лакеем лошадь, а сам остался дома. Около полуночи он встал, взял по обыкновению маленький револьвер в карман и вышел. Когда Лариса и Форова приехали домой, и Асаф Веселенев еще не возвращался, Катерина Астафьевна и Лара не намерены были его ждать. Форова обошла со свечой весь дом, попробовала свою цитру и, раздевшись, легла в постель. Лариса тоже была уже раздета. Комнаты, в которых они спали, были смежны. Но Ларисе не спалось. Она вышла в залу, походила взад и вперед и, взяв с фортепиан цитру, принесла ее к тетке. «Прошу вас, сыграйте мне что-нибудь, тетя. Вздумала же, ночью я ей буду играть». «Да, именно. Именно теперь, тетя, ночью». Форова поднялась на локоть и торопливо заглянула в глаза племянницы острым и беспокойным взглядом. «Что вы, тетя, я ничего. Но мне нестерпимо. Я хочу звуков. Открой же рояль и сыграй себе сама». «Нет, не рояль, а это вот, это», — отвечала Лара, морща лоб и подавая тетке цитру. Катерина Астафьевна взяла инструмент, и нежные, щиплющие звуки тонких металлических струн запели «Коль славен наш Господь в Сионе». Лариса стала быстро ходить взад и вперед по комнате и часто взглядывала на изображение распинаемого на Голгофе Христа. Цитра кончила, но через минуту крошечный инструмент снова защипал сердце, и ему неожиданно начал вторить дребезжащий, но еще довольно сильный голос майорши. «Помощник и покровитель, бысть мне во спасении!» пела со своей цитрой Катерина Астафьевна. Лара вздохнула и, обратясь к образу, тихо стала на колени и заплакала. И молилась, молилась словами тетки и вдруг потеряла их. Это ее удивило и рассердило. Она делала все усилия поймать оборванную мысль, но за стеной ее спальни в зале неожиданно грянул бальный оркестр. Лариса вскочила и взялась за лоб. Ничего не было. Никакого оркестра. Ясно, что это ей только показалось. Лариса посмотрела на часы. Было уже час за полночь. Она взошла в комнату тетки и позвала ее по имени, но Катерина Астафьевна крепко спала. Лара поняла, что столбняк ее длился довольно долго, прежде чем ее пробудили от него звуки несуществующего оркестра, и удивилась, как она не заметила времени. Она торопливо заперла дверь в залу на ключ, помолилась наскоро пред образом, разделась, поставила свечу на предпостельном столике и села в одной сорочке и кофте на диване, который служил ей кроватью, и снова задумалась. Так прошел еще час. Веселенев все не возвращался еще, а Лариса все сидела в том же положении, с опущенной на грудь головой, с одной рукой упавшую на кровать, а другую — окаменевшую с перстом на устах. Черные волосы ее разбегались тучей по белым плечам, нескромно открытым воротом сорочки. Одна нога ее еще оставалась в нескинутой туфле, меж тем, как другая — босая и как мрамор белая, опиралась на голову, разостланной у дивана тигровой шкуры. «Господи!» — думала она, мысленно проведя пред собою всю свою недолгую прошлую жизнь. «Какой путь лежит предо мною, и чем мне жить? В каком капризе судьбы и для чего я родилась на этот свет? И для чего я, прежде чем начала жить, растеряла все силы мои?» Зачем предо мною так беспощадно одни осуждали других и сами становились все друг друга хуже? Где же идеал? Я без него. Я вся дитя сомнений. Я ни с кем не согласна и не хочу соглашаться. Я не хочу бабушкиной морали и не хочу морали внучек. Мне противны они и противны те, кто за них стоит, и те, кто их осуждает. Это все люди с концом в самом начале своей жизни. А где же живая душа с вечным движением вперед? Не дядя Лефоров, замерзший на отжившей старине? Не смиренный ли Евангел? Не брат ли мой, мой жалкий Иосаф? Или не Подозеров ли? Испанский дворянин с одною вечною и неизменною честностью. Что я буду делать с ним? Я не могу же быть испанской дворянкой. Я хочу ничего не хотеть. И этот человек, Горданов, в нем мой покой. Я его ненавижу и я люблю его. Я люблю этот трепет и страх, которые при нем чувствую. Боже, какое это наказание! Меня к нему влечет неведомая сила, и между тем он дерзок, нагл, надменен, даже, может быть, нечестен, но он любит меня. Он любит меня, а любовь творит чудеса, и это чудо над ним совершу я. Лариса покраснела и вздрогнула. Может быть, что ее испугала свеча, которая горела тихо и вдруг вспыхнула. На нее метнулась ночная бабочка и, опалив крылышки, прилипла к стеарину и затрепетала. Лариса осторожно сняла насекомое со свечи и в особенном соболезновании вытерла его крылышки и хотела уже встать, чтобы выпустить бабочку в сад, как взглянула в окно и совсем потерялась. В узкой полосе стекла, между недошедшую на вершок до подоконника шторой, на нее смотрели два черных глаза. Она в ту же минуту узнала эти глаза, то были глаза Горданова. Первым впечатлением испуганной и сконфуженной Лары было чувство ужаса, затем весьма понятный стыд, потому что она была совсем раздета. Затем первое ее желание было закричать, броситься к тетке и разбудить ее. Но это желание осталось одним желанием. Открытые уста Ларисы только задули свечу и не издали ни малейшего звука.